2009 год стал рекордным по числу убийств журналистов в мире.
Выпуск новостей подготовила и представила вам Надежда Фетисова. А я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сегодня обещают минус 22. Погода будет ясной. В Санкт-Петербурге минус 16. Облачно. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 17 декабря, четверг, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы этого часа. Мемориал и международные правозащитные организации возвращаются в Чечню. Итоги визита в Россию генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена. Плюсы и минусы приватизации Петербургского института «Спецпроект реставрация». Подробно об этом, а также обзор газеты и наши постоянные рубрики. И напомню вопрос нашей сегодняшней программы к нашим слушателям. Какие возможности открыли перед вами реформы Егора Гайдара? СМС-сообщение с ответами на этот вопрос посылайте на номер 8-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Ну и ответить на этот вопрос, какие возможности открыли перед вами реформы Егора Гайдара, вы можете также ответить на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Правозащитный центр «Мемориал» и международные правозащитные организации возвращаются в Чечню. Соответствующее заявление было распространено накануне. Правозащитники покинули республику после убийства в июле 2009-го сотрудницы «Мемориала» Натальи Эстемировой, объявив этот регион опасным для работы общественных организаций. Подробности в репортаже Марьяны Тарачешниковой.
После того, как правозащитный центр «Мемориал» в июле приостановил работу в Чечне, ситуация в республике только ухудшилась, указывают правозащитники в своем заявлении. Людям, чьи права были нарушены в Чечне, стало не к кому обратиться. Продолжают поступать сообщения о нарушениях прав человека, таких как насильственные исчезновения, пытки и жестокое обращение, а также внесудебные казни. Сжигаются дома родственников тех, кто, как подозревают, взял в руки оружие. Виновные в подобных преступлениях остаются безнаказанными, подчеркивается в заявлении правозащитников, говорит сотрудник московского представительства Amnesty International Федерико Берр.
Это было, конечно, уже в день убийства Наташи Эстемировой понятно, что мы не можем отпустить этот регион, хотя это был большой-большой удар за всех нас. И через месяц опять получили информацию о том, что там убивали сотрудники гуманитарной организации. И другие случаи были, которые нам показали, что ситуация с правами человека в Чеченской Республике очень острая. Просто закрыть глаза и убегать оттуда ни в коем случае нельзя.
В ноябре более 80 российских правозащитных организаций обратились к «Мемориалу» с призывом вернуться в Чечню, пообещав взамен помощь и поддержку, говорит исполнительный директор Московско-Хельсинской группы Нина Таганкина.
До сих пор вот по электронной почте даже Московско-Хельсинской группы, ну где-то, например, раз в неделю, иногда 2-3 раза в неделю приходит информация просто от жителей, которые говорят, у меня пропал там брат или сын, исчез, неизвестно где находится, помогите, что мне делать. Если в Чечне будет правозащитная структура, как «Мемориал», которая имеет как раз специализацию по таким категориям обращений.
Хельсинская группа, Amnesty International, Human Rights Watch, Международная федерация за права человека, защитники гражданских прав и Норвежский Хельсинский комитет уже объявили об объединении для создания миссии по мониторингу ситуации в Чечне. Распространение информации о нарушениях прав человека в Чеченской республике является нашей общей обязанностью, пишут правозащитники. Мы продолжим работать над тем, чтобы положить конец нарушениям прав человека в республике и сделаем все от нас зависящее, чтобы виновные в них предстали перед судом, говорится в заявлении правозащитников, которые возвращаются работать в Чеченскую республику. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эту субботу в Москве в здании Центральной клинической больницы можно будет проститься с Егором Гайдаром, российским экономистом и политиком, который скончался в среду утром 16 декабря в возрасте 53 лет. Сегодня в нашей утренней программе мы говорим о реформах 90-х. Какие возможности открыли для россиян эти реформы? В эфире «Свободы» политик Владимир Рыжков.
Для меня это всегда был человек огромного авторитета. Я всегда преклонялся перед его совершенно энциклопедическими знаниями. Он был одним из лучших и самых известных в мире экономистов. И, конечно же, он входит в число величайших реформаторов после окончания Холодной войны и после того, как десятки стран начали свой транзит от коммунистической системы и плановой экономики к рынку и демократии. Он был одним из лидеров этого движения. Что касается его вклада, он был огромен, потому что именно Гайдар либерализовал рынок. Гайдар вернул товары, рыночную цену и понимание рыночной цене. Он открыл Россию для внешней торговли и внешних инвестиций. Самое главное, что он создал такие базовые институты, как Институт частной собственности, Институт рыночной цены, Институт рыночной конкуренции. Он вернул деньгам их реальную стоимость. То есть фактически Егор Гайдар – это человек, который создал современную рыночную экономику в России и сделал российскую экономику частью мировой экономики. И в этом его огромное историческое значение.
Говорил политик Владимир Рыжков. Вопрос нашей сегодняшней программы. Какие возможности открыли перед вами реформы Егора Гайдара? Давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители российской столицы. Опрос подготовил Карен Агамиров.
Для меня лично открыл новую жизнь он нам всем. В общем, в лучшую, конечно. После того кошмара, который у нас был, но в чем-то ошибся. И мы сейчас расхлебываем плоды его ошибок. Свободу дал нам принципиально.
Не, ну Гайдар дал, конечно. Но эти-то отобрали. Маленький бизнес был по-любому. Опомнили сейчас, говорят, о бизнесе, помощь. Какая там помощь? Уже все прохерили, извините. Гайдар свою роль сыграл в то время, 90-е годы, а что делать? Разруха полная была и в голове, и в стране. Вот у меня был свой бизнес когда, и неплохой бизнес был. При Гайдаре, да, при нем.
У меня пока карьера просто лично не началась, но я думаю, в будущем я буду использовать вот его реформы для продвижения своей карьеры. Чтобы было побольше свободы, вот его реформы, чтобы помогли вот в развитии всего дела.
Ничего хорошего не принесли. Ничего хорошего Гайдару я не испытываю, это самое главное. Лично мне, ну, потерю денег, чего еще. Все, больше ничего.
Гайдар призвал меня лично, как гражданина моей страны. В октябре 1993 года и по его зову я пришел на мэрию. Это счел своим гражданским долгом. С тем и живу, и глубоко скорблю с уходом нашего дорогого Гайдара.
Жить стало легче.
Мне дала свободу. Свободу личности.
А очередей не стало.
Это нам... последствия.
Нет, ну так он открыл этот Кингстон, и поэтому нам всем стало легче в этом смысле.
Я почувствовал, что такое свободный труд, потому что открылись совместные предприятия, и впервые за всю свою сознательную жизнь 8 лет я проработал на предприятии, сознавая свою полезность, нужность свободного труда, но и почувствовал соответствующую достойную его оплату. Это сделал Гайдар. Вечная ему память.
Правильно все, к нему присоединяюсь.
Он мне просто был не симпатичен. Выехал на отца, что его все знали, а такой просто балабол. Мне вообще ничего. Вся эта перестройка, сами понимаете, для пожилых хорошего мало.
Мне ничего. Абсолютно ничего хорошего. Особенно ничего не принесли. Только одни денежные трудности и все.
Да, денежные неприятности принесли. Гайдар великий был человек. Что он мне принес? Свободу, независимость, избавление от рабства, в котором я жила. Я считаю, что Гайдар спас страну от гибели. Я в этом убеждена. Я его сторонница и очень скорблю о его смерти.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, какие возможности для вас открыли реформы Егора Гайдара. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Кизилюртовском районе Дагестана при оказании вооруженного сопротивления убиты трое боевиков. Российский правозащитник Сергей Ковалев призвал Европейский Союз оказывать давление на Россию в области соблюдения прав человека. Убийство на Филиппинах 30 работников средств массовой информации сделало 2009 год рекордным по числу убийств журналистов в мире, заявляют правозащитники. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. 10 часов утра в нашем эфире программа «Грани времени». Драматические события, сопровождавшие политическую деятельность Егора Гайдара в день ухода из жизни видного политика и экономиста, ведущий программы Владимир Карамурза вспоминал с его соратниками Юлием Несневичем и Александром Осовцовым. Вы слушаете программу «Время свободы», утренний выпуск. Сейчас рядом со мной в студии мой коллега Марк Крутов. Марк расскажет о том, какой будет информационная картина дня на волнах радио «Свобода» в четверг, 17 декабря. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро всем нашим слушателям. Расскажу о том, чего мы, по крайней мере, ожидаем. В 12 часов дня мы ждем новостей от нашего корреспондента Данила Гальперовича, у которого этим утром будет возможность лично услышать мнение генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена об итогах его первого визита в Москву. Пока лишь известно, что Расмуссен предложил президенту Дмитрию Медведеву подумать о более активном участии в России, в операциях в Афганистане, и какие-то конкретные предложения Медведев уже поручил рассмотреть правительству. Сегодня Андерс Фог Расмуссен улетит в Брюссель, а Дмитрий Медведев отправится в Копенгаген, где продолжается климатический саммит. Туда же в эти дни приедет и президент США Барак Обама. Саммит сопровождается скандалами, взаимными обвинениями представителей малых стран и больших держав в адрес друг друга. И очевидно, что как Обама, так и Медведев были бы не против внести свою лепту в прогресс на переговорах. О планах российского президента сегодня и расскажет его помощник Аркадий Дворкович, журналистам, среди которых будет и наш коллега Виталий Камышев. Однако эксперты практически уверены, что заявления Медведева и Обамы на саммите будут в чистом виде политическими, а главная цель Копенгагенского форума, несмотря на участие лидеров России и США, достигнута не будет. А этой целью, напомню, является подписание нового соглашения вместо Киотского протокола об ограничении выбросов парниковых газов в атмосферу. Киотский протокол, так и не ратифицированный даже некоторыми странами, уже истекает в 2012 году. Ситуация на Кавказе. Правозащитное движение «Мемориал», прекратившее свою деятельность в Чечне после убийства правозащитницы Натальи Истемировой, возобновляет там свою работу. Этому будет посвящен большой материал Марьяны Таращешниковой в программе «Свобода в полдень». Ну и из Кавказа приходят неутешительные известия. Вчера Радио Свобода сообщало о подрыве автомобиля недалеко от Назрани. Вот сегодня утром стало известно, по крайней мере, об этом пишут многие средства массовой информации со ссылкой на газету «Коммерсант». Она первая сообщает эту новость о том, что в этой машине была вдова лидера ингушской оппозиции Макшарипа Аушева, Фатима Джаниева. Автомобиль, в котором Джаниева ехала со своей матерью и двумя братьями, был подорван. В результате покушения Джаниева была госпитализирована с тяжелыми ранениями, а ее мать и один из братьев погибла. И, естественно, по одной из основных версий, это покушение связано именно с убийством известного ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева, который был расстрелян 25 октября под Нальчиком. Фатима Джаниева, еще раз скажу, является его вдовой. О том, что у Макшарипа Аушева остались молодая беременная жена, сразу после гибели Макшарипа Аушева заявил его друг Магомед Хазбиев. Расследование убийства господина Аушева находится под личным контролем генерального прокурора России Юрия Чайки, однако результатов до сих пор оно никаких не принесло. И свое расследование произошедшего проводят и родственники убитого оппозиционера. Мы получим подробности о покушении на вдову Макшарипа Ауша от нашего корреспондента, надеюсь, уже к программе «Свобода в полдень».
Спасибо, Марк. В прямом эфире был мой коллега Марк Крутов. Завершается первый визит в Россию генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена. Сегодня Расмуссен выступит перед студентами МГИМО и проведет переговоры с секретарем Совета Безопасности Николаем Патрушевым и спикером Думы Борисом Грызловым. За визитом следит корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Визит в Россию генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена еще не закончен. 17 декабря он даст итоговую пресс-конференцию и прочтет лекцию в Институте международных отношений. Но первые итоги этого визита подвести уже можно. Ведь со всеми ключевыми фигурами в российской власти генеральный секретарь Североатлантического союза уже встретился. Интересно, что сначала Расмуссен поговорил с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, потом со спикером Совета Федерации Сергеем Мироновым, после этого с президентом Дмитрием Медведевым и напоследок с премьером Владимиром Путиным. Это послужило поводом для ироничных комментариев, мол, важность встреч генсека НАТО в Москве шла по нарастающей. На встрече в Совете Федерации Андерс Фог Расмуссен довольно ясно рассказал о сути своей миссии. Мое намерение как генерального секретаря НАТО построить настоящие партнерские отношения между НАТО и Россией. У нас могут оставаться разногласия в различных областях, но моя точка зрения состоит состоит в том, что НАТО и Россия имеют общие интересы в области безопасности, потому что часто мы сталкиваемся с одними и теми же угрозами. Терроризм — это одна из таких угроз, и я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы выразить вам соболезнования в связи с недавними террористическими атаками здесь, в России. Афганистан — это еще одна сфера общих интересов. Мы все знаем, что если мы не преуспеем в Афганистане, если он опять станет убежищем для террористов, то Россия станет одной из жертв. Дмитрий Медведев, встречая генсека НАТО в Кремле, упомянул о своем проекте договора и сказал, что Россия и НАТО нужны друг другу.
Количество угроз действительно становится не меньше, а может быть даже больше, потому что кто мог себе представить некоторое время назад, что нам придется, по сути, совместно реагировать на такую проблему, как пиратство. Сейчас нам приходится этим заниматься. Поэтому от уровня взаимодействия между Российской Федерацией и НАТО зависит многое. Не так давно я выдвинул инициативу по созданию договора о европейской безопасности. Я знаю, что его внимательно изучают, и в том числе наши партнеры по НАТО. Я желаю успехов вашей миссии и надеюсь на то, что в результате вашего визита в Российскую Федерацию отношения между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом станут более прочными и более продуктивными.
После встречи Дмитрий Медведев, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, дал поручение внимательно отнестись к предложениям НАТО, и это, возможно, означает, что и увеличение транзита военных грузов, и подготовка афганских полицейских, и поставка российских вертолетов – все это будет реализовано. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Соединенных Штатах Америки не ожидают подписания с Россией нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений до конца нынешнего года, взамен прежнего договора, срок действия которого истек 5 декабря. Об этом на условиях анонимности заявил в среду представитель Госдепартамента США. Днем ранее помощник госсекретаря США Филипп Кроули отметил прогресс в работе над текстом договора, но затруднился назвать срок ее завершения. Ранее предполагалось, что президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев смогут подписать договор, встретившись 18 декабря на саммите по изменению климата в Копенгагене. Прокомментировать затянувшийся процесс работы над новым договором наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов попросил Дэрила Кимбала, исполнительного директора Вашингтонской неправительственной ассоциации по контролю над вооружениями.
Господин Кимбл, почему, на ваш взгляд, так низки шансы на подписание в ближайшие дни нового американо-российского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений? Переговоры между американской и российской делегациями начались только в апреле этого года и связаны с огромным комплексом вопросов. На их решение сторонам просто не хватило времени. Им, в частности, приходится обговаривать сложные технические детали, связанные с верификацией. Вероятнее всего, переговоры возобновятся после рождественских и новогодних каникул. Какие конкретные моменты еще не согласованы, мне пока не ясно. Круг посвященных в это людей на переговорах в Женеве и в российской и американской столицах весьма узок. Какие моменты являются самыми чувствительными для Соединенных Штатов и для России при разработке нового договора СНВ? Каждая из сторон сегодня располагает более чем 2000 ядерных боеголовок, размещенных на сотнях ракет и бомбардировщиков. Это намного больше, чем необходимо для сдерживания ядерного нападения со стороны друг друга или другой страны с ядерным оружием. Одна из ключевых проблем в переговорах, требующая достижения согласия, сводится к более точному определению нового потолка числа развернутых боеголовок. Президенты Обама и Медведев минувшим летом договорились о сохранении каждой стороной от 1500 до 1675 боеголовок. Другая проблема в определении нового минимального предела количества стратегических средств доставки, то есть баллистических ракет, включая запускаемые с подводных лодок и дальних тяжелых бомбардировщиков. Этот минимум должен быть в пределах от 500 до 1100 для каждой стороны. У Вашингтона сегодня этих средств примерно 800. У Москвы, согласно оценкам, 620. На бумаге эта разница выглядит не столь существенной. Но Москва, считая обременительным поддержание боеготовности своего арсенала стратегических ракет на нынешнем уровне, хочет еще более снизить минимальный уровень носителей. Отдельный вопрос о контроле за выполнением нового соглашения. Необходимо установить, что именно из богатого опыта инспекции на местах, обмена информацией и взаимного мониторинга в рамках истекшего договора перенести в новый договор. У каждой стороны здесь свои предпочтения и приоритеты. Россия явно сопротивляется мерам верификации, предлагаемым Соединенными Штатами, которые она считает невыгодными для себя. Отмечены разногласия в таких вопросах, как обмен телеметрической информацией с ракетных испытаний, время от времени проводимых обеими странами. Стороны также спорят о типах и количестве инспекций на местах, поскольку США и Россия имеют различную структуру своих ядерных сил. Проблемы сложные, но в целом правительства обеих стран хорошо понимают, что именно еще надо сделать, и нужно еще какое-то время, прежде чем переговорщики окончательно согласуют эти детали. Мешают ли подписанию договора политические разногласия? Думаю, проблема не столько в политике, сколько в бюрократии. Президент США должен к 1 февраля представить Конгрессу полный обзор состояния ядерной безопасности. Этот документ еще не готов. Разработку нового договора СНВ с Россией американская сторона начинала, имея на руках оценки и требования по структуре ядерных сил, соответствовавшие более раннему периоду. Это определяет пределы, в которых США сейчас готовы сократить свои ядерные арсеналы. Россия, в свою очередь, опасается, что США могут в какой-то момент в будущем перераспределить свой ядерный арсенал, потому что у Соединенных Штатов больше ракет и бомбардировщиков, недозагруженных боеголовками. Теоретически это означает, что добавление к ним боеголовок усилит ядерный потенциал США. У России же меньше носителей с большим числом боеголовок, то есть она более скована с точки зрения скорости наращивания потенциала при значительном изменении стратегической ситуации. С другой стороны, политически весьма важно, что президенты обеих стран, судя по всему, нацелены на скорейшее завершение переговоров. Какова, на ваш взгляд, вероятность ратификации договора законодателями обеих стран, если он будет подписан? Считаю весьма вероятным, что российские законодатели одобрят этот договор, если он получит поддержку со стороны президента Медведева и премьер-министра Путина. В США же группа консервативных сенаторов поднимет вопрос о деталях договора, особенно что касается процесса верификации. Но, скорее всего, президенту Обаме удастся убедить 2/3 сенаторов. Это минимум голосов, необходимые для ратификации. Ему в этом помогут такие видные республиканцы, как Ричард Лугар и Джон Маккейн, которые поддерживают новый договор по существу. Как нынешняя ситуация с неподписанным новым договором СНВ может отразиться на процессе нераспространения ядерного оружия на планете? Сокращение ядерного потенциала США и России усиливает их способность повышать барьеры на пути других стран, стремящихся обладать ядерным оружием. В соответствии с международным договором о нераспространении ядерного оружия от 1968 года, ядерные державы связаны обязательством добиваться ядерного разоружения, а не ядерные – отказаться навсегда от обладания ядерным оружием. И чем дальше США и Россия не будут продолжать контролируемое и подтверждаемое сокращение своих ядерных арсеналов, тем труднее Москве и Вашингтону будет убеждать неядерные страны в необходимости строго соблюдать свои обязательства. Им также будет труднее проявлять жесткость в отношении таких стран-нарушителей, как Иран и Северная Корея. Сказал Дэйл Кимбл, исполнительный директор Вашингтонской неправительственной ассоциации по контролю над вооружениями. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Мультивселенной Майкла Муркока к 70-летию писателя. Программа «Поверх барьеров» сегодня в 14.07. Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве в 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Кизил-Юртовском районе Дагестана при оказании вооруженного сопротивления убито трое боевиков. В среду вечером на федеральной трассе Ростов-Баку при попытке остановить для проверки документов одну из машин по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь. Прощание с Егором Гайдаром состоится в субботу в Москве в здании Центральной клинической больницы. Место похорон пока не определено. Егор Гайдар, известный российский экономист и политик, скончался в среду утром в возрасте 53 лет. Предварительная причина смерти – оторвавшийся тромб. Российский правозащитник Сергей Ковалев призвал Европейский Союз оказывать давление на Россию в области соблюдения прав человека. Об этом Ковалев сказал, выступая в Европарламенте после вручения ему, Людмиле Алексеевой и Олегу Орлову премии имени Андрея Сахарова за 2009 год.
Убийство на Филиппинах 30 работников СМИ сделало 2009 год рекордным по числу убийств журналистов в мире, считают правозащитники. Сообщается, что в этом году были убиты по меньшей мере 68 сотрудников СМИ. На втором месте по числу убийств после Филиппин – Пакистан, а на третьем – Россия. В мэрии Барнаула прошел обыск в рамках уголовного дела в отношении мэра города Владимира Колганова. Он подозревается в превышении должностных полномочий при заключении договоров с управляющими компаниями. Следствие оценивает ущерб, нанесенный бюджету города, в 19 миллионов рублей. Министр обороны США Роберт Гейтс выразил озабоченность проведенными в Иране испытаниями модернизированной ракеты среднего радиуса действия «Саджиль-2». По сообщению пресс-службы Пентагона, Гейтс назвал эти испытания еще одним провокационным шагом со стороны Тегерана. Вы слушали краткий обзор новостей.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Прощание с Егором Гайдаром состоится в субботу в Москве в здании Центральной клинической больницы. Известный российский экономист и политик скончался в среду утром в возрасте 53 лет. Один из инициаторов российских экономических реформ 90-х годов, автор так называемой «шоковой терапии», Егор Гайдар последние годы возглавлял Институт экономики переходного периода. Соболезнования близким Егора Гайдара выразили президент и премьер-министр России. Словам Владимира Путина, кончина Егора Гайдара – тяжелая утрата для России. Не стало настоящего гражданина и патриота, сильного духом человека, талантливого ученого, писателя и практика. Не каждому государственному деятелю выпадает возможность служить Отечеству на самых переломных этапах его истории, принимать ключевые решения, которые определят будущее страны. Егор Гайдар достойно выполнил эту сложнейшую задачу, проявив лучшие профессиональные и личные качества. Он не стал уклоняться от ответственности и в самых непростых ситуациях с честью и мужеством держал удар. Такие слова нашел российский премьер, выражая соболезнования близким Егора Гайдара. О вкладе Егора Гайдара в историю России моя коллега Людмила Телень побеседовала с писателем Борисом Стругацким.
Думаю, что таких политиков у нас нет и больше, наверное, не будет. Недаром же он в последние годы отошел от политики, совсем поняв, что ему просто там нет места. В реальной политике, которая сейчас крутится в России, ему в этом хороводе дьяволов просто нечего делать. И он ушел от этой политики, правильно сделал, ушел в науку. Там он, по крайней мере, мог приносить максимальную пользу.
Борис Натанович, а как вы считаете, соотечественники когда-то оценят Егора Тимуровича по достоинству?
Я бы сказал так. Достаточно разумные и образованные наши соотечественники прекрасно его оценивают уже и сейчас, и оценивали всегда. Недооценивали и даже порицали его люди заблудившиеся, люди не понимающие ничего ни в экономике, ни в политике, не понимающие, из какой кровавой ямы нас вытащил Гайдар в 90-е годы, что он у нас избавил фактически от гражданской войны. Мы же ведь до сих пор, да еще благодаря нашим вождям считаем, что 90-е годы это был вообще адский вертеп. А между тем 90-е годы это было наследие коммунистического режима. Жуткая выгребная яма, с которой надо было что-то делать, которая грозила заразить всю страну, заразить чумой. И вот такие люди, как Гайдар, нас от этой чумы спасли. Этого люди не понимают. Они понимают только, что пропали деньги, что Гайдар загубил их сбережения. Не Гайдар загубил их сбережения. Коммунисты загубили их сбережения. Это при коммунистах произошло все то, что произошло. Деньги обесценились, возник денежный навес. И Гайдар должен был что-то предпринять, чтобы все-таки сохранить какие-то остатки экономики. Я думаю, что поколение нынешнее во всем этом все равно не разберется, потому что эмоции сильнее разума. Они всегда были сильнее разума и всегда будут сильнее разума. Но история проскажет свое слово. Я думаю, что следующее поколение, то поколение, которое будет изучать наше время по учебникам, уже правильно поймет и роль Гайдара, и значение Гайдара, и то, что он сделал для России, и отдаст ему должное.
С писателем Борисом Стругацким беседовала моя коллега Людмила Телень. Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И сегодня наших слушателей мы спрашиваем, какие возможности открыли перед вами реформы Егора Гайдара. Ответить на этот вопрос вы можете также, послав нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И ответить на этот вопрос, какие возможности перед вами открыли реформы Егора Гайдара, вы можете также на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. И у нас есть первый дозвонившийся, это Федор. Город Светлоград, Ставрополье. Федор, здравствуйте. Алло. Ну, к сожалению, не слышит нас Федор. Алло, Федор.
Алло.
Да.
Доброе утро. Что так плохо слышно вас?
Ну, главное, чтобы вас было хорошо слышно.
А вам хорошо слышно меня?
Да, Федор, отлично. Отвечайте на наш вопрос.
Значит, тут насчет Гайдара задали вопрос, да? Ну, конечно, те, кто приложил руку кровавую, те крокодильные слезы проливали там, спасали нас. Но мы-то получили что? Ничего не получили от этих реформ. Я даже вам сейчас краткий пример приведу. Сын у меня 62-го года, с высшим образованием, там, в школе историк сам, труды и черчения предучилища заканчивал. Без работы, да, а мы провинция, деревня, куда нам с Москвой нас не сравнять? Сами там радуются, что этот Гайдар им дал свободу. Где вы видели свободу в государстве?
Это был звонок из города Светлограда от нашего слушателя Федора. На интернет-сайте есть комментарии, ответы на наш вопрос, какие возможности для вас открыли реформы Егора Гайдара. Вот из села Ольховка пишет нам слушатель. «Мы стали считать свои копейки в кошельке, а при советской власти нам и на хлеб, и на масло хватало, и по стране могли съездить отдохнуть». На что этому слушателю отвечает Станислав. Другой наш слушатель, он пишет, в Советском Союзе дешевый хлеб быстро раскупали, оставался который подороже, отдыхать не было выбора, как сейчас, потому что был железный занавес. А купить подешевле есть желание в любой стране, но в свободной это сделать легче, чем в несвободной, потому что цены в магазинах разные. Если вам тогда на хлеб и масло хватало, то и сейчас должно хватать, если у вас есть интернет, который стоит дороже. И почему вас возмущает сегодняшняя жизнь? У нас есть еще один звонок. В прямом эфире Нина из Москвы. Нина, здравствуйте.
Доброе утро. Я по специальности педагог. Я учила детей, и перед моими глазами книга Гайдара «Тимур и его команда». Конечно, это прекрасное произведение, которое нас учило, и мы на этом произведении учились и делали для страны очень многое. Конечно, потерять такого человека, сына писателя, это очень скорбно. Я выражаю свои соболезнования как человек и как педагог, и как тимуровец.
Нина, а если говорить о реформах, инициатором которых был Егор Гайдар, что для вас они значили? Какие, вот если вспоминать наш вопрос, возможности они открыли перед вами?
Ну, во всяком случае, реформа, что человек не дал погибнуть России. Это, наверное, самое главное.
Это был звонок из Москвы. А сейчас послушаем Анатолия из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро, Свобода, доброе утро всем. Доброе утро, Михаил. Я, конечно, помню очень хорошо перестройку, что за этим стояло, развал Советского Союза и социалистической системы. Я помню искусственно вызванную талонную систему, когда вагонами вывозили нижнее белье и продукты питания на свалку. Я помню, когда уже реформаторы под видом демократов, такие как Гайдар и Чубайс, ограбили население и пустили в ваучеризацию, когда были уничтожены заводы и фабрики, когда расстреляли парламент.
Это мнение нашего слушателя из Брянской области Анатолия. Сейчас послушаем Александру Ивановну из Москвы. Доброе утро, Александра Ивановна.
Доброе утро. Я долго говорить не буду, но скажу одно. Нас все сошли застой был раньше. Никакого застоя не было. Куда хотели, туда и ехали. Цены непостоянные. сейчас стали по поводу после реформ гайдаровских. Не стало стабильности, беспокойства у людей. Нет надежды даже на будущее было так, только так. Спасибо, до свидания.
Это был звонок из Москвы Александра Ивановна. Я прочитаю еще два сообщения с нашего номера 8-903-743-2801, куда наши слушатели присылают СМС-сообщения. Так Борис пишет. Гайдар наполнил пустые полки магазинов товарами и продуктами, а также дал возможность каждому зарабатывать столько, сколько он способен. А наши постоянные слушатели Майоровы пишут, реформы великого Егора Тимуровича развязали людям руки и мозги. Другое дело, кто как этим воспользовался и как этим в дальнейшем воспользовались наши правонарушительные органы. Вот такое сообщение мы получили от Майоровых.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас узнаем, с какими заголовками вышли российские газеты. Рядом со мной в студии мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Итак, доброе утро, Михаил.
Что же на первых полосах в сегодняшних российских газетах?
Давно я не видел такого единодушия среди российских газет. Смерть Егора Гайдара – это главная тема для всех изданий. Все по-разному, разными материалами вспоминают бывшего руководителя российского правительства. Но таких, кто прошел бы мимо этого события, таких изданий в стране не нашлось. Газета «Ведомости» публикует материал под заголовком «Страна Гайдара». Заметим при этом, что это заметка редакционная и отражает позицию издания. Газета «Время новостей» памяти Егора Гайдара посвящает материал на первой полосе под заголовком «Имя России». Российская газета не прошла мимо этого события. Правда, оценила только профессиональные качества Егора Тимуровича. Так и называется материал на первой полосе «Профессионал». Газета «Московский комсомолец». Материал, посвященный Егору Тимуровичу Гайдару, называется «Гайдар шагал впереди. Умер человек, втащивший рынок в Россию». Это подзаголовок к публикации в «Московском комсомольце». Газета «Известия» вынесла на первую полосу материал под заголовком «Человек-реформа». Газета «Новое известие». Заголовок материала в этом издании называется «Всегда шагавший впереди». Заметим, что не отличаются разнообразием заголовки, не расходятся издания в оценках. Может быть, это в этом случае и к лучшему. Независимая газета. «Уходит историческая эпоха». Так это издание оценило уход из жизни Егора Гайдара. Газета «Газета». «Осиротела команда Егора Гайдара». Это материал в газете «Газета». Газета «Коммерсант». На первой полосе материал под заголовком «Вечно правый». Историческая фотография сопровождает эту публикацию. На ней Егор Гайдар, Борис Ельцин, Сергей Филатов, бывший руководитель администрации президента, Руслан Хасбулатов, бывший руководитель российского парламента. И, наконец, мы добрались до газеты, которая смогла выделиться из общего ряда. Это газета «Комсомольская правда». Она на своей первой полосе уравняла два события. Материал называется «Две утраты одного дня». Егор Гайдар и цитаты из него. «Что я скажу, когда предстану перед Богом? Я делал то, что считал своим долгом». И одновременно Владимир Турчинский, который тоже умер вчера, первый силач России, умер от житейских перегрузок. Вот таким образом газета «Комсомольская правда» отличилась от всех остальных российских изданий, уравняв два события – уход из жизни Егора Гайдара и Владимира Турчинского. Вот так выглядят первые полосы сегодняшних российских газет.
Спасибо, Михаил. А еще следующий обзор прессы, одна из тем, подробно через полчаса в программе «Время свободы». Сейчас в Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
В Кизылюртовском районе Дагестана при оказании вооруженного сопротивления убиты трое боевиков. Российский правозащитник Сергей Ковалев призвал Европейский Союз оказывать давление на Россию в области соблюдения прав человека. Убийство на Филиппинах 30 работников средств массовой информации сделало 2009 год рекордным по числу убийств журналистов в мире, заявляют правозащитники. Развивающимся странам до 2012 года будет выделено 3,5 миллиарда долларов на борьбу с исчезновением лесов. Об этом на экологическом саммите ООН в Копенгагене договорились представители 6 стран. Северная Корея согласилась продолжить обсуждение своей программы по обогащению урана с международными посредниками. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Милостивый государь, государь!
Хрюн и Степан вышли на свободу. Русская история от Рюрика до Путина. Мультипликационная версия. Острые вопросы историческим героям и тщательно выверенные ответы. Неизбежна ли монархия в России? Возможна ли демократия? Открытие России. 12 мультсерий только на сайте «Свободы».
Городской репортаж в программе «Время свободы». Петербургский институт «Спецпроект реставрация» будет приватизирован. Он уже включен в план приватизации на 2010 год, недавно утвержденный федеральным правительством. Между тем, важность экспертиз, которые готовит институт, трудно переоценить. Они определяют судьбу памятников архитектуры и возможности инвестора по реконструкции таких домов, вплоть до их сноса. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Сам институт «Спецпроект реставрация», годовая выручка которого от 200 до 250 миллионов рублей, не обладает никакой недвижимостью. Его сотрудники работают в одном из флигелей Юсуповского дворца, арендуемого у города. Руководство института не приветствует идею приватизации, считая, что федеральный бюджет получит до смешного мало, а вот реставрационная культура северо-запада России может серьезно пострадать, поскольку институт – самое серьезное учреждение, которое ее поддерживает, но совершенно неизвестно, кто именно его приватизирует и как он собирается использовать его потенциал. Это еще один шаг в наступлении бизнеса и чиновников, лоббирующих его интересы на исторический Петербург, считает политолог Борис Вишневский.
Такого рода учреждения должны быть государственные, не могут быть подвержены влиянию частного бизнеса, ибо частный бизнес заинтересован не в сохранении реставрации исторических памятников, а в лучшем случае в том, чтобы их получить и перестроить под свои нужды, а в худшем случае в том, чтобы они были разрушены, и на их привлекательном месте в центре можно было бы возвести что-нибудь, приносящее сверхприбыль. Такого рода учреждения ни в коем случае не может быть приватизировано. Только его государственный статус еще как-то может защитить исторические памятники.
А вот заместитель управляющего директора инвестиционной компании «Ленмонтажстрой» Денис Демин не видит ничего страшного в приватизации НИИ «Спецпроект реставрация». Более того, он полагает, что стоимость пакета будет достаточно высокой.
Она будет зависеть от внутренней стоимости для покупателя. Понятно, что, скорее всего, инвестор будет строительного профиля. Эта организация ответственна за проведение экспертиз, результатом которых может быть решение о сносе или реконструкции какого-то здания, например, исторического. Институт стоит внешне не очень много. Ну, можно предположить, что его стоимость рыночная 3-5 миллионов долларов. Но с точки зрения профильного инвестора, для которого этот институт может представлять какое-то важное звено в цепочке принятия решений, внутренняя стоимость этого актива может быть значительно больше.
Не потеряет ли институт таким образом свою независимость?
Независимость у нас всегда относительно. В данном случае не, например, принадлежит государству на 100% Росимущества. И нельзя говорить о полной независимости открытого акционерного общества, которое имеет конкретного
Заместитель генерального директора Института спецпроекта реставрация Михаил Мильчик очень удивлен и огорчен новостью о грядущей приватизации института.
стране должны быть несколько опорных больших реставрационных организаций, которые имеют давние традиции, в которых создана школа. Это чрезвычайно важно, потому что реставрационная деятельность не может вдруг возникнуть. Реставрационная деятельность от всех, кто ею занимается, требует довольно больших навыков, большого опыта, и это уже одно делает необходимым существование больших реставрационных организаций наряду, разумеется, с частными фирмами.
Решение о приватизации института вызывает у Михаила Мильчика озабоченность еще и потому, что с его точки зрения находится в удивительном противоречии с решением Государственного совета Российской Федерации и Президиума Совета при Президенте, принятым совсем недавно, в сентябре.
Читаем пункт Ж. Рассмотреть вопрос о создании в исторических центрах Российской Федерации государственных реставрационных комплексов, осуществляющих научно-исследовательскую, образовательную и производственную деятельность. Срок 1 марта 2010 года, ответственный Путин В.В. Каким образом это решение согласуется с этим поручением? С моей точки зрения, оно находится в явном противоречии.
Кроме того, Михаил Мильчик считает, что когда фирма основана на частном капитале, она, во-первых, может быть перепрофилирована, а во-вторых, ее интересы уже далеко не всегда совпадают с государственными, и результаты экспертиз зависят от интересов владельцев фирмы. В Петербурге только две организации такого рода, существующие с советских времен – Ленпроект реставрация и спецпроект реставрация. И если одна из них будет приватизирована, то, вероятно, защищать памятники архитектуры от алчности застройщиков станет еще сложнее. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из Чехии. В этой стране опубликованы поименные списки сотрудников службы государственной безопасности социалистической Чехословакии, СТБ. Среди них и несколько сотен тех, кто работал в так называемом «центральном управлении службы чехословацкой иностранной разведки», почти напрямую подчинявшись советскому КГБ. Это вызвало неоднозначную реакцию как политиков, так и общественности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Поименные списки сотрудников Центрального управления службы безопасности Чехословакии были опубликованы в честь 20-й годовщины Бархатной революции. В интернете на страницах Института исследований тоталитарных режимов можно посмотреть личные карточки почти тысячи разведчиков. К ним прилагаются фотографии, занимаемая должность, годы службы и присвоенная конспиративная кличка. Чехословацкая служба безопасности состояла из нескольких подразделений. Списки, находившиеся в архивах Министерства внутренних дел и Комитета по информации и внешним связям, долгое время рассекретить не решались. По данным сотрудника Института исследований тоталитарных режимов Радека Схованека, 3 года назад около 800 бывших разведчиков Чехословакии продолжали работать в службе безопасности современной Чехии.
Те люди, которые служили тому режиму, мои некую тварь.
Люди, которые служили прошлому режиму, как и их жертвы, имеют конкретное лицо, имя, судьбу. Если мы рассказываем о жертвах, то у нас нет причин скрывать личность их карателей. С этим утверждением в Чехии согласны не все. После публикации списка Управление по охране личной информации попросило убрать фотографии разведчиков из интернета. Позже чешская гражданская разведка распространила заявление, в котором указывается, что обнародование имен служащих госбезопасности может негативно повлиять на интересы страны. В заявлении говорится, что в комитет обратились некоторые бывшие разведчики, которые находились на государственной службе как до, так и после падения коммунистического режима и имели отношение к чехословацкому участию в войне в Персидском заливе. Публикация не понравилась и чешским коммунистам. В парламенте они добиваются введения законного запрета распоряжаться информацией службы безопасности Чехословакии. Сотрудник Института исследований тоталитарных режимов Радек Схованек в свою очередь считает, что публикацию документов необходимо продолжать. По его мнению, это проливает свет и на отношения с советской разведкой, архивы которой Россия до сих пор не рассекретила.
Разведки Východního блоку были координованы.
Разведки стран Варшавского договора координировались, я бы даже сказал, абсолютно подчинялись КГБ. Вся важная информация посылалась в Советский комитет государственной безопасности или в военную разведку, главное разведывательное управление. При этом чехословацкие разведчики знали советский секретный шифр, который использовали при составлении сообщений. Влияние Москвы усилилось после 1968 года, хотя и до этого времени говорить о какой-либо автономности чехословацкой разведки не приходится.
Блоку вовсе не приходило в увагу.
Чем занимались чехословацкие разведчики? Шпионажем против западных государств, по сути, воровством промышленных технологий, которые пытались внедрять как на чехословацких производствах, так и на производствах стран Восточного блока. Какие конкретные операции научно-технического шпионажа чехословацкой разведке удалось реализовать?
Например, в 50-х годах украли навод.
Был такой случай в 50-х годах, когда из Западной Европы была передана инструкция для производства витамина С. А позже чехословацкие разведчики договорились и выкупили за довольно солидную сумму проектную документацию к строительству фабрики по производству химических соединений. По этим планам в Чехословакии впоследствии построили завод. Тем не менее, на основании архивных исследований мы можем немного подкорректировать общеизвестный образ об успешности научно-технической разведки. На мой взгляд, результат ее работы не был столь значительным, как об этом говорят. Одно дело украсть какую-либо технологию, а совершенно другое ее внедрить.
А другая вещь эту технологию вывинуть.
Информация о деятельности службы безопасности СССР и стран Варшавского договора вскоре пополнится и за счет сотрудничества Чехии и Украины. На днях договор об обмене рассекреченными архивными документами подписали в Киеве представители Украинской службы безопасности, Чешского института исследований тоталитарных режимов и архива дел госбезопасности Чехии. Планируется, что обе страны будут заниматься совместными исследованиями и издательской деятельностью. Подобный договор Украина недавно подписала также с Польшей. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Во втором часе нашей программы конференция в датском Копенгагене. Мир ждет нового соглашения по предотвращению изменения климата на планете. Первые итоги визита генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена в Москву. И продолжим общение с нашими слушателями на тему, какие возможности открыли для вас реформы Егора Гайдара. Гайдара, в середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение вы можете посылать на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1055. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. Ну и ответить на этот вопрос, какие возможности открыли для вас реформы Егора Гайдара, вы можете также на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Ну а вскоре пользователи Skype могут высказать также свое мнение, оставив сообщение для абонента «Радио.Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» svobodanews.ru. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский, Владимир Рыжков, Станислав Шушкевич вспоминают о Егоре Гайдаре.
Комментарии экспертов.
Россия-НАТО. Новый сезон.
В блогах «Свободы».
Солдаты первой чеченской. Фоторепортаж Алексея Сазонова.
Сайт «Радио Свобода» svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».